Мы читаем «Зор народу», глава ЦАВ, вторая часть, пункт 162, вот помазание Аарона. Вопрос можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. «Зор народу», часть вторая, главы ЦАВ, пункт 162, вот помазание Аарона.
Чтение Зора является очень особым. Мы говорили об этом, о том, что мы являемся желанием получать. Творец организует для нас желание получать. И приводит нас в группу. О нас говорят люди, которые, согласно своему внутреннему развитию, им положено уже раскрывать духовное. Приводит нас в группу. Если из группы я получаю дополнительное желание, называемое стремлением, желание, которое я постигаю при помощи моей работы с группой, с помощью объединения с ними, я не хочу с ними объединяться, но я работаю с помощью всяких средств, при всяких возможностях, чтобы получить от них пробуждение. Если это вместе с этим дополнительным пробуждением и стремлением, я прихожу к чтению Зора, я начинаю получать от группы осознание зла, что я являюсь эгоистом, не хочу объединяться. Я получаю от группы важность цели, быть таким же, как Творец, прийти к отдаче. Со всеми этими условиями я прихожу к учебе, к изучению Зора, к раскрытию Зора. А здесь, с этим самым желанием прийти к отдаче, с этим осознанием того, что я нахожусь в желании получать, с этим дополнительным желанием, которое я постиг, которое я приобрел от группы, если я со всем этим подхожу к Зору, я требую изменения. Что значит требую изменения? Если я уже нахожусь в этих силах и желаниях, то, конечно же, у меня будет это изменение, потому что Зор сам по себе представляет себе свет. Что означает, что я вызываю его, притягиваю? Но мое отношение к учебе должно быть таковым, что вот сейчас, с помощью учебы, я нахожусь в контакте с силой света, которая воздействует на меня, чтобы она исправила, изменила бы меня. Мы уже много говорили о том, что свет сам по себе ничего не делает, но то желание, которое является большим, так оно изменяется с помощью этого постоянного света. Как и написано, что свет находится в полном покое. Так то, что я, в общем-то, требую изменения от света, я не от света на самом деле его требую. Я требую, чтобы мое желание, которое я подвожу к большему требованию, к большей мощи, к большему требованию от света, чтобы оно изменилось бы. И нам достаточно думать именно в такой форме, потому что тогда мы почувствуем, что все зависит только от нас. И мы находимся напротив постоянной силы, готовой нам постоянно помочь, готовой постоянно изменить нас к лучшему. Поэтому снова я прихожу со своим большим эгоистическим желанием получать, которое противоположно свету, со своим желанием измениться, быть таким же, как свет, хотя бы немножко. И со всеми моими требованиями измениться я сейчас прихожу. И где внутри моего желания находится вот это центральное мое требование измениться? Оно сейчас должно быть как колючка ощущаться вот в моем подходе при чтении Зора. То есть я должен почувствовать эту колючку. Ну, скажем, у вас вот эта колючка, скажем, из заноза есть в пальце, заноза в палец попадает. Вы учитесь, вы читаете, вы пытаетесь слушать что-то, вы не способны на это, потому что это очень больно и мешает вам. Ну, как колючка, ну что с этим поделать? И так мы должны чувствовать вот этот вот, вот этот укол в нас во время чтения, чтобы нас это не оставляло бы. В тот момент, когда я не буду чувствовать этого укола, это не будет называться изучением Тора, будет называться просто мудростью. Мудрость в народах, поверь, что значит в народах? В тех, кто не хочет изменяться. Тот, кто не хочет изменяться, не называется, что изучает Тора, потому что свет, возвращающий в ней, возвращает к источнику. В этом вся разница. То есть один человек в один момент может быть как народы мира, а в другой момент может быть как Исраэль, прямо к Творцу, как Творец. В один момент он может, когда он не хочет меняться, он называется народами мира, называется, что изучает мудрость. А в следующий момент, когда он желает измениться и быть таким, как Творец, называется, что он изучает Тору. Свет требует света, возвращающего к источнику.
Рабаш пишет в Шалавей Сулам в статье «Что такое Тора и духовная работа?», что цель в Торе — это прийти к дающему Тору. Если человек не ставит перед собой цель прийти к дающему Тору, он считается гоем. То есть человеком, не нуждающимся в вере. То есть не нуждающимся в том, чтобы прийти к этому свойству. Поэтому он еще не называется Израиль.
Откуда это?
Этой статье, в чем заключается Тора и духовная работа на пути Творца.
Так давайте с этой колючкой попытаемся прочитать Зоар, пожалуйста.
Пункт 162, статья «Вот помазание Аарона». Вот Зот, помазание Аарона и помазание его сыновей. Зот Малхут — это помазание Аарона, ибо Аарон происходит от Хохма, и он несет от высшего еления помазание свыше, то есть Хохма, и несет его вниз, в Малхут. И благодаря Аарону была помазана Малхут от святого помазания, дабы благословиться. Поэтому сказано: «Вот Зот, помазание Аарона и помазание его сыновей». 163. «И сказал ей Илиша: «Что мне делать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Отсюда следует, что не может пребывать благословение, если стол пуст и над чем-то пустым. И она сказала: «Нет у рабы твоей в доме ничего, кроме кувшинчика с маслом». Сказал ей Илиша: «Конечно же, чудесная это помощь, то, что у тебя есть масло, ибо это хохма, и, конечно же, она пребывает в месте, где есть хохма, и, нисходя оттуда, благословение пребывает внизу». Сказано: «Они подносили ей сосуды, а она наливала». Сказано: «И она наливала без имени, ибо не упомянут тот, кто наливал, ибо это указание на хохма». 164. «И перестало литься масло, как сказано на склоне плодородном». Склон — керан, малхут, плодородный, дословно дающий масло, хохма. Сказано: масло, источающее аромат, имя твое. Масло, хохма, дающее имени твоему, малхут. Это указывает, что от масла, хохма, исходит благословение с помощью коэна. И коэн притягивает его вниз и производит помазание, зот, малхут. Как сказано: вот, зот, помазание Аарона и помазание его сыновей, где зот Малхут, которая помазана Аароном, который притянул масло от хохма, и сказано, словно масло ароматное на голове, ведь это масло нисходит на голову Аарону, а он протягивает его к Малхут. Статья «Ибо с тобой источник жизни» 165. «Ибо с тобой источник жизни, в свете твоем увидим свет. Ибо с тобой источник жизни — это высшее масло, истекающее и никогда не пресекающееся, что царит в хохме, высшее над всеми». Сказано: «Ибо с тобой», то есть Он пребывает с тобой в любви надо всем и не расстается с тобой никогда. Источник жизни — это бина, так как хохма и бина слиты друг с другом в зивуге, которая не прекращается никогда. И называется бина источником жизни, так как она — источник и родник жизни. Это воздействие хохмы, жизнь, дабы извлекать жизнь из хохмы для высшего древа, то есть Зеранпина, и зажигать свечи Малхут. И потому это дерево, то есть Зеранпин, называется древом жизни. Оно посажено и укрепляется корнями в источнике жизни, бина. 166. Поэтому сказано, «В свете Твоем увидим свет». «В свете Твоем» — это свет, утаенный для праведников на грядущее. Как сказано, «И увидел Бог, что свет хорош». И от этого света должны будут облачиться эти наран и животные наран человека, Исраэль светить в будущем мире. 167. «Ибо с тобой источник жизни — это Творец, высшее древо, Зеранпин, посреди сада, Малхут, включающее все стороны, то есть включающее правую и левую линии, ибо содержится в нем источник жизни, бина, которая венчает его высшими украшениями со всех сторон этого сада. Ибо сад, Малхут, облачает Зеранпин и окружает его. Ибо тогда Зеранпин получает Мохин Дегар, то есть украшение от бины. А она подобна матери, окружающей сына заботой во всем. Как сказано, «Выходите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на украшение, которое увенчала его мать». И об этом и сказано, «Ибо с тобой источник жизни, в свете твоем увидим свет». 168. «Ибо с тобой источник жизни, это великий Коэн наверху, Хесед Зеранпина, и сообразно с ним, великий Коэн внизу, в этом мире. И поэтому привлекает Коэн, то есть Хесед, высшее святое помазание, то есть Хохму, вниз к Малхут, и зажигает свечи наверху. Семь сферот Хагат Негим. Ибо великий священнослужитель, Хесед, совершенен целостностью семи высших дней, Хагат Негим, чтобы украситься во всех сферот. Ибо Хесед содержит в себе все семь сферот. 169. Сообразно с высшими, есть семь дней посвящения у Коэна внизу, в этом мире, чтобы все было по высшему подобию. И потому они называются днями посвящения, днями восполнения, дабы восполнился Коэн, то есть Хесед, остальными днями семи сферот, дабы восполнить семь сферот вместе. И потому эти дни называются днями посвящения, так как остальные сферот объединились в нем. И если Коэн пробуждается к отдаче, то и остальные сферот пробуждаются с ним к отдаче, поскольку объединились с ним воедино. 170. Поэтому сказано, от входа соборного шатра не отходите семь дней, до того дня, пока не исполнятся дни вашего посвящения. Семь дней нужны, чтобы восполнить семь сферот. Тогда украшается Коэн внизу в точности по высшему подобию, чтобы в час, когда пробудится Коэн внизу, пробудилось с его помощью все наверху, все семь сферот, и чтобы пребывали благословения наверху и внизу. 171. В чем здесь отличие, что Моше, то есть Тиферет, помазал Аарона, то есть Хесед, который выше Тиферет? Дело в том, что он — порождение того же источника жизни, Бины. И сказано, направлял десницу Моше дланью своего великолепия, Тиферет. Моше служил все эти семь дней посвящения, чтобы все пребывало с Аароном. Моше — сын Бины, Даат, то есть Тиферет, который, поднявшись, согласовал две линии Бины, и, став там сферой Даат, соединил их друг с другом и наполнил их светом. Потому, когда три выходят из одного, то есть, когда вышли три линии в Бине, один стоит в трех, Хабад, вышли три Хагад линии и распространились также в Тиферет. Таким образом, Моше, сын Бины, Даат, выше Хеседа. А Хесед — это его распространение, называемое десницей Моше. Его правая линия, как сказано, направлял десницу Моше. И потому служил Моше во время семи дней посвящения, чтобы пребывали семь сферот от Даат над Аароном. 172. Семь светов были сотворены прежде, чем был сотворен мир. Свет Торы, свет Ада, свет райского сада, свет престола славы, свет храма, свет раскаяния и свет Машеха. Это семь сферот сотворения. Хагатнеим. Семь светов и свечей, то есть семь сферот объединились в Аароне. И он зажег эти свечи и привлек свет от семи свечей наверху к семи свечам внизу.
Есть вопросы, пожалуйста.
Сказано, свет скрыт для праведников. Значит, что это есть как какая-то клубничка, которую бережет для них Творец. Почему он сейчас им это не дает?
Потому что им не положено сейчас.
Но они же праведники.
Нет такого. Так же, как мы постоянно говорили, что это законы. Ты находишься в законах, а не то, что есть какой-то дедушка наверху, который дает или не дает тому, кто хочет. Но есть закон. Свет наполняет все, и каждый может получить согласно уподоблению по свойствам. Закон уподобления по свойствам. Насколько ты соответствуешь свету. Если ты не можешь его воспринять, если ты не изменишься, никогда ты его не получишь. Но поскольку вся эта система, она продвигается, исправляется, в ней постоянно есть изменения, так эти изменения, они повлияют также на тебя, и ты почувствуешь, что ты обязан измениться. Так мы и чувствуем постоянно. Мир изменяется. Откуда он изменяется? Когда в нас есть решимот, который пробуждается. Они пробуждают в нас желание, свет не изменяется. Наше желание в нас, когда мы пришли сверху, мы изучаем это. Когда-то мы находились в мире бесконечности, и в мире бесконечности мы являлись кли и свет как одно целое. Мы находились в такой формуле. Кли и свет едины. И что же произошло? Мы пришли к тому состоянию, когда мы противоположны свету. И все. И находимся в каком-то таком разрыве между нами. Вместо одного кли мы являемся разбросанными раздробленными частями, как конструктор Лего, скажем. Каждый не хочет связываться с другим. Теперь из этого состояния, в котором мы были, спустились к состоянию, которое называется разбитым. А здесь вот оно полное. Из того, что мы спустились по 125 ступеням спуска, у нас вот здесь есть, здесь было некое состояние, совершенное состояние, а здесь мы находимся в желании, в эгоистическом желании, в разбитом желании. И решимот. Решимот от спуска. Поэтому каждый, кто находится, скажем, ну, здесь находится Моша. Ты, то есть. У тебя есть желание ради себя. Ты такой маленький эгоист. Но у тебя есть также решимот. Решимот от всего этого спуска, когда ты спустился свыше. Эти решимот, откуда они? Эти решимот, они из того состояния, в котором ты когда-то был связан со всеми вместе. Решимот, они вот так вот от всего этого большого кли. Когда ты с ними был когда-то связан. Это вот твой решимот. Если эти решимот, они раскрываются, то ты должен все более и более объединиться с другими. Так тебя обязывают эти решимот, а не то, что ты хочешь того или не хочешь. Ты почувствуешь давление изнутри. И это самое давление, оно для того, чтобы ты объединился бы с другими. Эти решимот, они просто начинают раскрываться. Все больше и больше. Являются все более высокими. И так они продвигают нас наверх, да? Вот это выход. Выход решимот. Выход решимот в человеке. Так они выходят. И я чувствую себя все хуже и хуже, пока я не прихожу, скажем, к состоянию, как мы сейчас вот и ощущаем себя, когда я вижу, мир объединенным, скажем, глобальным. Это раскрывающийся решимот, который показывает мне, что мы находимся в таком состоянии, желаю того или нет. Я вдруг чувствую, что я соединен, связан со всеми. Я для чего? Я не хочу этого. Нет такого. Ты, конечно же, не хочешь, потому что ты находишься в разбитом желании. Так ты не хочешь этого. Но вместе с этим разбитым желанием в тебе раскрывается новое решимо, когда ты связан с другими. Это то, что обязывает тебя изменяться, иначе ты почувствуешь себя плохо. У тебя есть разница между решимот и разбитым желанием. Такая дельта, вот знак различия между ними. Согласно этому разбитому желанию, я хочу быть одним. А согласно решимот, я должен объединиться с другими, потому что мир на меня давит. Я чувствую зависимость от всех. Я хочу убежать от этого, не быть не женатым, не обязанным кому-то, ничего. Не помогает это все. Вокруг меня все просто закрывается еще больше. В различных формах. Мне дают телефоны, мобильный интернет. Тебе просто некуда убегать. Некуда. Поэтому с помощью желания и решимот мы от отсутствия выбора начинаем ощущать себя напротив совершенного света. Мы не видим его, но чувствуем. Мы чувствуем по отношению к нему нехорошо. И у нас нет выбора, что там можно поделать. Пока не приходим в Ногу Каббала, и тогда уже начинаем понимать, что же вообще происходит. И как мы сможем прийти к состоянию покоя, когда я не буду находиться в этих внутренних взрывах, в этом внутреннем напряжении, желании, решимот, и свет, и объединение, и мой побег ото всех. Что со всеми этими вещами необходимо делать? Я просто взрываюсь внутри, пока я не прихожу, не ощущая этого факта, что я обязан произвести здесь исправление. И что называется исправлением? Равновесие. То есть уравновесить себя, когда со всем моим внутренним состоянием я должен быть таким же, как и решимот, который во мне пробуждается, то есть обязан объединиться. Ну, в этом, в общем-то, это то, что к нам и приходит. Ну, давайте продолжим. Так давайте потребуем этого от книги Зоар.
Мы во главе «Все образовалось из праха», пункт 173. «Все образовалось из праха, и все обратится в прах. Все образовалось из праха, даже солнечный круг». Прах — это тот прах, который находится под святым престолом славы, биной. Все образовалось из праха, из малхут, и даже солнечный круг, тиф-эрет. Но ведь наоборот, малхут происходит от тиф-эрет. Но имеется в виду малхут в бине, которая над тиф-эрет. От нее-то и произошло все, даже солнечный круг тиф-эрет. Все произошло из праха, 174. Это место, которое собирает все, то есть малхут, и вышли тропы направо и налево, и собрались, чтобы светить во все стороны, подобно тому праху, который разбрасывают повсюду. И поэтому все образовалось из праха, и все обратится в прах. Но раз прах — это малхут, почему сказано, что под святым престолом славы находится малхут, что в бине? 175. Дело в том, что из праха, значит, из праха в святом храме, то есть малхут. Этот прах происходит от высшего праха, от бины. Ибо как есть действие ниже малхут, подобно этому есть также и выше, в бине. Прах — это прах храма, так как мир, малхут, сотворен свойством хей, биной, и поэтому даже солнечный круг произошел из праха. Сказано, вот порождение неба и земли при сотворении их, бихибарам. Свойством хей сотворил их, бихибарам. А значит, и небеса, то есть солнечный круг, сотворены свойством хей. Поэтому все образовалось из праха. Прах — это тот прах, что пребывает под святым престолом славы, биной. Прах — это малхут, подслащенная в бине, называющаяся прахом храма. Когда малхут поднялась, чтобы подсластиться в бине, и включились одна в другую, и как малхут приняла форму бины, так и бина приняла форму малхут. Прах принял свою форму от высшего праха бины. Совместное действие и в малхут, и в бине называется прахом. И сказано, что мир, то есть малхут, сотворен свойством хей, то есть биной. Это указывает на совместное действие малхут с биной, зовущейся хей, откуда был сотворен мир. Нам нужно заканчивать эту часть. Перейдем к следующей части урока.